«Особое мнение» с Игорем Гмызой.
Здравствуйте, вы слушаете «Особое мнение». Игорь Гмыза, это я. Сегодня я предлагаю поговорить о судах присяжных. Эти суды возобновили свою работу в России в ноябре 1993 года. Новая Конституция России закрепила участие граждан в отправлении правосудия. В России уже были суды присяжных, они существовали до 1917 года. Одним из самых громких процессов в дореволюционной России стал процесс над Верой Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника в 1878 году. Тогда присяжные вынесли ей оправдательный вердикт. Чуть больше двух недель назад в Санкт-Петербурге суд присяжных вынес оправдательный вердикт и в отношении группы подростков, обвинявшихся в убийстве вьетнамского студента. Что это? Слабость следствия или ксенофобия самих присяжных? И нужны ли в России вообще суды присяжных? Справляются ли они со своей функцией? Сегодня у меня в гостях журналист и историк Дмитрий Голковский, у которого свое особое мнение по поводу судов присяжных. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич.
Здравствуйте, добрый день.
А что вы, уважаемые радиослушатели, думаете по поводу того, нужны ли в России суды присяжных? Звоните к нам в студию по телефону прямого эфира «Радио России».
Телефон прямого эфира
956-15-14.
Напоминаю, что телефон это московский, телефонный код Москвы 495. Пожалуйста, не забывайте его набирать, если звоните не из столицы. Дмитрий Евгеньевич, я прочел вашу статью, которая называется «Судебный произвол присяжных». И меня, в общем-то, заинтересовала ваша позиция, хотя, наверное, в чем-то я бы с вами не согласился. Но скажите, пожалуйста, не слишком ли это жесткая формулировка по поводу судебного произвола?
Вообще, это на самом деле инициатива редакции. У меня статья называлась еще более жестко, она называлась «Атавизм».
Угу. Вот. «Атавизм» – это суд присяжных?
Да, да. На самом деле существует такое общераспространенное мнение, что суд присяжных свидетельствует о очень высоком развитии правовой культуры, что это некоторый этап естественного развития юриспруденции, и возникновение таких судов знаменует переход в фазу очень развитых цивилизованных каких-то стран.
Один из элементов гражданского общества, как
да,
принято говорить.
Да. Вот. На самом деле это точка зрения весьма далека от реального процесса исторического развития судов на Западе там, и в других обществах. И если разобраться, посмотреть, что такое суд присяжных, или как его называли в XIX веке суд улицы, то мы увидим, что здесь очень много-много каких-то возникает проблем. Первая проблема, на самом деле очень важная для юриспруденции, это то, что решения суда присяжных никак не мотивированы Уголовным кодексом. То есть, вот вы привели пример Засулич, формально никто не отрицал, что она совершила покушение тяжелое, это тяжелейшее государственное преступление, она этого не отрицала, это было очевидно, но по каким-то непонятным соображениям присяжные ее оправдали. Если бы это делал судья, он просто это физически не смог сделать. Потому что если доказана вина, у него есть какая-то, есть какие-то рамки, там, допустим, от 10 лет до смертной казни. Он уже в процессе судебного действия разбирается, смотрит какие-то отягчающие, смягчающие обстоятельства и назначает наказание в рамках уже вот этого определенного.
То есть прописанного в законе.
Да, наказания. И он же сделан не случайно, это на основании огромной судебной практики. То есть в разных обществах, разные страны пробовали там более жесткие наказания, более мягкие, допустим, отменяли смертную казнь, снова ее вводили и так далее. Это делали профессионалы, в общем-то. В данном случае даже не в том дело, что это суд дилетантов, а в том, что это суд таких вот азиатских падишахов. То есть, допустим, у падишаха хорошее настроение, он у человека милует. Настроение плохое, он может невинного человека там бросить в кутузку и изгноить или убить просто. Вот это очень болезненная
вещь. Простите, пожалуйста, а разве судьи, они не подвержены тем же грехам, что и присяжные. Помимо того, что они профессионально занимаются этим родом деятельности, но ведь они также абсолютно подвержены настроениям, они могут быть субъективны. Ну, простой пример, да, любая женщина-судья, она, ну, в 95% случаев встает на сторону женщины при бракоразводных процессах. Разве не так? Взвесив все за и против, тем не менее.
Понимаете, естественно, судят не роботы, судят люди. Вот. Но по закону больших чисел все-таки речь идет о какой-то справедливости. И не случайно вот Фемида – это женщина с, действительно, женщина, но с завязанными глазами. Да. Вот. Поэтому, конечно, если судья сочувствует, а он не может, в принципе, и мужчина, и женщина не может не сочувствовать, или наоборот, более относиться негативно, чем, может быть, человек заслуживает того объективно. Вот. Тем не менее, у него есть какие-то рамки, и за эти рамки он выйти не может по закону, потому что есть там прокурорский надзор, есть какие-то другие. То есть, в принципе, он все свои действия должен мотивировать. Вот, допустим, оправдали за суть, если бы это сделал судья, он бы объяснил, а почему ее оправдали, или почему ее осудили. А присяжные говорят, потому что нам так хочется. Все, вопрос снят. Понимаете? И это на самом деле вещь очень-очень... Ну, понимаете, это как бы такая компьютерная программа, где есть посередине сбой. Потому что, в принципе, право, оно основано на логике. Там все, вот все, этот кодекс уголовный, гражданский, процессуальный, все это такие программы, там очень, очень все связано, очень, нет никаких противоречий, происходит кодификация законов. Вот чтобы все это работало. И вдруг возникает вот такая гнилая колода, об которую начинают спотыкаться. И второе, это я уже понял, что суд дилетантов, потому что ведь для суда присяжных не нужно никакого образовательного ценза реально. Вот, допустим, суд присяжных судит мошенничество, да? Но если спросить человека, который судит, что такое мошенничество, он сможет ответить только на бытовом уровне, потому что если там 12 этих присяжных, 10, они вот дефиницию понятия мошенничества не могут определить, а им нужно высказаться, а очень сложные бывают, потому что бывают, конечно, простые судебные процессы, а бывают очень сложные. Там очень трудно доказать степень вины, особенно в таких вот вещах, связанных там с казнократством, там с какими-то...
Ну, насколько я знаю, присяжные должны ответить, по большому счету, всего лишь на три вопроса в течение процесса. Да, первое, это был ли сам факт преступления. А второе, совершил ли его тот, кто предан суду, и виновен ли тот, кого судят в этом преступлении. Вот если на один из этих трех вопросов дается отрицательный ответ, значит, приговор, вердикт считается оправдательным. В принципе, для этого разве необходим какое-то знание юридических тонкостей и законов и так далее? Украл человек, украл ли кто-то кошелку с картошкой? Украл. А вот тот человек, который у нас на скамье подсудимых, имеет ли он отношение к этому? А виновен ли он? Все. Значит, кто-то должен доказать, что по всем трем вопросам нужно сказать «да». Разве не так?
Ну, знаете, ведь кошелка, может быть, да, но есть многоступенчатые финансовые операции с офшорными зонами, с какими-то...
Они разве судятся судом присяжных?
Нет, мы сейчас рассмотрим вопрос в принципе, ведь есть разные практики. В одних случаях суд присяжных рассматривает преступления максимально тяжелые, в других больше связанные с какой-то житейской областью, вот вы упомянули бракоразводные процессы. И вообще суд присяжных в разных странах, он очень разный, и там он как бы рецептирован все-таки к основной идее последовательности и точности логической юриспруденции. Ну, допустим, существует так называемое напутственное слово судьи. То есть, когда суд заканчивается уже, судья суммирует все, что сказано, и как бы дает присяжным уже некоторый экстракт. Естественно, он его дает тенденциозно, потому что невозможно сделать экстракт. Он как бы их подталкивает к определенному решению. Другой случай – в ряде стран суд присяжных, они когда удаляются там на совещание окончательное, там присутствует судья сам вместе с ними. И он, естественно, в процессе диалога, он высказывает достаточно определенную свою точку зрения, у него огромное преимущество, поскольку он профессионал. а перед ним дилетант. И он видел этих присяжных очень много, а они видели часто, может быть, первый раз, так сказать, такой суд. Вот, поэтому, ну...
То есть, это не только наша, как бы, такая болезнь, да, это общепринятая, получается,
знаете,
практика.
Знаете,
манипуляции
почему,
судом.
Почему вообще появился суд присяжных? Он появился очень, на самом деле, поздно. Фактически, ну, он появился якобы там в Англии довольно давно, но там какие-то легендарные, известные эти английские истории, там, что чуть ли там не в 12 веке, все это все такие национальные легенды. Вот. А реально он стал функционировать более-менее там, в 18 веке. Впервые на континенте суд присяжных был принят во время Великой Французской революции. Вот. И это, ну, согласитесь, революции можно по-разному трактовать, но считать это вершиной вот, правосудия трудно, потому что это период вот, гильотин, массового террора, демагогии чудовищной. И весьма странно, что вот вроде бы такая вершина, да, юриспруденции, она появилась в, такой, так сказать, в таком болоте, на самом деле. Вот. И дальше весь XIX век это очень сложно этот суд пробивал себе дорогу в Европе и подвергался жесточайшей критике со стороны серьезных правоведов. Вот в частности, в Германии практически суд присяжных, ну, сокрушительной просто критике подвергался. Там был такой Рудольф Еринг. Вот, специалист по римскому праву, а римское право в Германии до 900 года, оно считалось реально существующим, по нему шло судоговорение, судопроизводство. Вот. И Еринг, он считал, что вообще...
критиковали, но ведь существует же до сих пор суд присяжных во многих странах.
Существует, не существует.
Значит, критику не восприняли не смогли убедить.
Нет, реально вот такой чистый суд присяжных, он существует только в англосаксонских странах. В Европе он вроде бы существует, но там много-много каких-то ограничений, в общем-то, ограничений, похожих на советский суд. Когда вот, значит, там было три человека, да?
Да, еще такое декоративное представление получается.
Ну, не то чтобы декоративное. То есть, ведь суд на Западе возник раньше централизованного государства. Сначала суд, потом уже государственная какая-то. Не случайно там мантия короля, она напоминала очень судебную мантию. И, в общем-то, судья это был такой, ну, человек нобилитета, феодал, то есть человек в таком, ну, как бы уважаемый человек. И когда суд стал элементом государства, то вот эта практика доверенных людей, уважаемых, она давала как бы такой дополнительный блеск суду, что вот кроме судьи государственного чиновника есть уважаемые...
Давалась люди. Весомость решениям, да, и авторитет.
Это действительно были очень уважаемые, ну, собственно, город, какие-то там представители старых городских фамилий, там, потомственно, и, допустим... В современной, если брать культуре, ну, очень часто становятся уважаемые люди города, там, допустим, маленького, там, допустим, учителя, старые учителя, которые... Вот,
ну да, люди, облеченные авторитетом.
Да, у них есть...
Дмитрий Ильич, у нас есть телефонный звонок, нас давно слушатели ждут на линии, 956-15-14, нам дозвонилась Лидия Владимировна, как раз из Санкт-Петербурга, которую мы упоминали в начале нашей программы. Здравствуйте, Лидия Владимировна.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, я полностью с вами согласна, потому что все-таки же суд присяжных, это все-таки же могут быть люди эмоциональные, с индивидуальной точки зрения и совершенно некомпетентные. Поэтому здесь действительно вы правы, должны быть либо люди очень с большой культурой и опытом общения с людьми, такая должна быть специфика, вот, в силу своего образования. И в то же время, конечно, приоритет должен быть отдаваться людям, компетентным судьям, которые специально имеют образование, а не просто действительно вот людям, которые пришли с улицы, и их личное впечатление. Вот у меня все такое.
Вы считаете, что суд присяжных в России не нужен?
Я считаю, что он просто несовершенно, и не те люди, потому что все-таки должен быть какой-то ценз для отбора присяжных. У них должна быть определенная интеллектуальная интеллектуальная база, у них должна быть какая-то культура, у них должно быть какое-то образование, которое соприкасается ну, со всеми с людьми. Вот я не так выражаю немножко мысль, но...
Но мысль ваша понятна. Спасибо, Лидия Владимировна. Да, спасибо большое. Звонок 956-15-14. Но тогда получится, что это будет просто 12 судей образованных, да, владеющих специальными знаниями, они просто в 12-ром, если так можно по-русски сказать, будут судить.
Понимаете, вот суд присяжных – это суд крайне дорогой, крайне абсурдный и, в общем-то, суд феодальный. Но поскольку он существует в самых развитых странах, допустим, в США, и там, допустим, тоже проблемы с метрической системой. Ну, вроде бы там дюймы, футы – это ну, бред какой-то, ну, 21 век, но это сложилось исторически, напряжение веков. Эта система работает, то есть там есть система стандартов. И в этом смысле, конечно, суд присяжных работает, но там… Мы не видим, что там огромная система каких-то противовесов и каких, ну, допустим, вот суд на национальные какие-то, да. Предположим, вот этот суд, который оправдал вот этот случай с убийством вьетнамского там, значит,
студента.
Да, студента. Предположим, все эти судьи присяжные были бы вьетнамцами. Какой был бы, значит, вердикт? То есть вот эти присяжные, да? Вот. То есть здесь у людей есть определенный интерес. Как это делается в Соединенных Штатах, там, допустим, подбираются не просто присяжные, а, допустим, если речь идет о каких-то о национальной ангажированности, допустим, белый и афроамериканец, там подбирают так, чтобы не было тенденциозности, шесть таких, значит. Вот. И, то есть происходит какой-то, сокращается одна селекция. И таких, а понимаете, когда происходит селекция, опять возникает вопрос, а ну, в какой степени это справедливо.
А судьи кто?
Да, то есть это очень-очень сложная, затратная и логически противоречивая система. И, кстати, в США там же огромная существует разница в судах разных штатов. Это, в общем-то, тоже абсурд, потому что представьте, там Рязанская область, там, значит, одно. Калужская область – другое, огромная путаница, огромная… А если там человек совершил в Калужской области преступление…
Нет, у нас, слава богу, же не так, как в Америке.
Да, но…
Закон-то у нас единый.
Нет, аргумент введения суда присяжных был в том числе, что он есть в такой передовой замечательной стране, как Соединенные Штаты. Вот давайте введем вслед за этим еще…
Аргумент-то был еще не потому, что он такой передовой, а потому что советская система правосудия, видимо, вызывала какие-то вопросы у общества. И, видимо, тоже не очень отвечала потребностям.
Да, но вот здесь существует некоторая внутренняя правда суда присяжных. То есть, чем более закрыто общество, чем оно менее демократично, тем больше значение суда присяжных. Потому что здесь, в общем-то, идеально суд присяжных, он противопоставляется государственному аппарату. И есть адвокаты, есть их коллеги, некоторые свободные корпорации, очень демократически настроенные, и она занимается во всех странах, исторически, в Западной Европе, там, политической деятельностью. Ну, там, прямо, косвенно и так далее. То есть адвокат – это очень часто человек, который был политиком или будет политиком, или просто является.
Ну, потому что уже в силу своих способностей и своей работы он вынужден играть на публику, что называется, что и политики. Дмитрий Евгеньевич, я прошу вас надеть наушники, потому что к нашей беседе сейчас присоединяется еще один наш эксперт. Это Сергей Александрович Насонов, член независимого экспертного правового совета, юрист, кандидат юридических наук. Сергей Александрович, добрый день.
Добрый день.
А слышали ли вы нашу программу с самого начала?
С самого начала, да.
А что вы скажете по поводу обсуждаемой темы? Как вы относитесь к работе судов присяжных в России?
Я хочу сказать, что являюсь сторонником суда присяжных и позитивно отношусь к их работе, хотя, безусловно, в этой работе есть определенные изъяны, как и в нашем законодательстве. Но, тем не менее, уровень процессуальных гарантий, который предоставляется и обвиняемым, и потерпевшим, и представителям стороны защиты и обвинения в этом суде, на мой взгляд, на порядок выше, чем при рассмотрении дела в обычной форме.
Ну вот Дмитрий Евгеньевич считает, что это судебный произвол, в общем-то, творится, потому что присяжные не обязаны объяснять, почему они приняли то или иное решение, оправдав или приняв оправдательный или обвинительный вердикт. Нет в этом какого-то противоречия, как вам кажется?
Вы знаете, я считаю, что в этом никакого противоречия нет, потому что, наоборот, это является одной из очень важных гарантий независимости присяжных. Кстати сказать, такой обязанности у присяжных нет в принципе. Нет у присяжных во всех странах, где этот институт был создан, где он функционирует в настоящее время. Это обеспечивает независимость присяжных заседателей, что они не обязаны объяснять, по каким причинам и, скажем так, в силу каких доказательств они признали лицо виновным. Я не думаю, что это проявление какого-то произвола, потому что присяжные заседатели выносят свой вердикт не на основании просто каких-то личных пристрастий, симпатий или антипатий, на основании всех тех доказательств, которым представили стороны. И мне кажется, просто здесь несколько искажается сама картина всего происходящего в суде присяжных. Если присяжные вынесли оправдательный вердикт, то это не какой-то признак произвольного решения, а это признак плохой работы прежде всего государственного обвинителя, который при наличии определенных доказательств не смог убедить коллегию присяжных в своей правоте.
Сергей Александрович, у меня тогда такой вопрос к вам будет. Вот с 1 января 2007 года в последнем российском регионе, где до сих пор еще не действует суд присяжных, а именно в Чечне, этот суд начнет действовать. Скажите, пожалуйста, в республике, где очень сильны традиции кланов, тейпов, где до сих пор существует закон кровной мести, как вам кажется, будут ли там суды присяжных работать объективно и смогут ли они вершить объективное правосудие?
Я понял ваш вопрос. Вы знаете, ответ на него можно дать такой. В принципе, наше законодательство, установив форму суда присяжных, ввело в качестве обязательного условия рассмотрения дела в этой форме судопроизводства согласие самого обвиняемого, его ходатайство. Если нет ходатайства обвиняемого, подсудимого о рассмотрении дела в этой форме суда, дело в принципе не будет рассматриваться в таком режиме. Вот. Поэтому мне представляется, что если обвиняемый опасается, что в силу какой-то клановости или каких-то иных причин может быть вынесен негативный вердикт в отношении него, вряд ли он вообще такое ходатайство заявит. Потом нельзя забывать о процедуре отбора присяжных. Эта процедура позволяет вывести путем заявления мотивированного или безмотивного отвода ту или иную кандидатуру из состава присяжных заседателей.
И последний вопрос. Скажите, правильно ли, что решения судов присяжных не подлежат обжалованию?
Ведь... Вы знаете, это один из мифов, который существует так в отношении суда присяжных. К сожалению, вот вокруг суда присяжных, если посмотреть вообще на все процессуальные институты, существует огромное количество мифов, из-за которых его и критикуют, подлежат обжалованию. Более того, я бы назвал даже такие цифры. Почти 80% оправдательных приговоров, вынесенных судом присяжных, отменяются Верховным судом на основании как раз процедуры кассационного пересмотра. Сам вердикт обжалованию не подлежит, но подлежит обжалованию приговор, вынесенный на основании вердикта. И достаточно малейшего процессуального нарушения, чтобы Верховный суд такого рода приговор отменил. Был даже случай, когда был отменен оправдательный вердикт, оправдательный приговор, вынесенный на основании вердикта, только из-за того, что на протяжении 6-месячного судебного заседания подсудимый произнес фразу, состоящую из двух слов. На вопрос прокурора, почему он давал ранее другие показания, подсудимый сказал: «Меня били». Вот Верховный суд посчитал, что это очень существенное нарушение закона, и отменил приговор.
И тем не менее, 80% судов, 80% приговоров, вынесенных судами присяжных, отменяются.
Речь идет именно о приговорах оправдательных. К сожалению, в отношении обвинительных приговоров статистика несколько иная.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Напомню, что у нас на связи был Сергей Насонов, член независимого экспертно-правового совета, юрист, кандидат юридических наук. Дмитрий Евгеньевич, что скажете вот по поводу высказывания нашего второго эксперта?
Понимаете, на самом деле эта проблема вот суда присяжных, она чрезвычайно сложная, потому что она коренится в понимании тем или иным обществом вот, социальной природы человека. И у нас вот до сих пор это наследие социализма не совсем понимает, что у людей есть четко артикулированные интересы. Вот интересы имущественные, там, национальные, социальные и так далее. И суд, он, в общем-то, есть, ну, предельный случай столкновения вот этих интересов, понимаете? То есть, в конечном счете, это всегда борьба, и там всегда есть две стороны.
Нет, это естественно, но я знаю вашу точку зрения, вы ее излагали в своей...
Извините, да, это как раз неестественно. Почему? Потому что ведь предполагается, что суд присяжных, он находится над вот этой системой интересов. Но над системой интересов может находиться только некая абстракция. Вот о чем говорил Иеринг. Он говорил, что римское право – это некоторый механизм, который не имеет какой-то, допустим, национальной привязки. То есть, если эти законы принять там, в Бангладеш, там, в Индонезии, в Германии, там, в Дании, они все будут работать. Ну, с небольшими, конечно, там, какими-то привязками к национальным обычаям, но, в общем, это абстрактный механизм. И в этом смысле действительно речь идет о вот этой слепой Фемиде, которая действует просто как компьютер. У компьютера нет глаз, у компьютера нет совести, нет души и так далее. Все остальное – это какая-то такая демагогия. То есть демагогия, она должна присутствовать, должна присутствовать политическая жизнь, но сам юридический механизм, он бездушен и абстрактен. Как только человек начинает там выступать как человек, как личность, а любой из 12 вот этих присяжных – это личность, это человек, который попал в абстрактный механизм, но он будет действовать всегда, подчиняясь своим интересам. Вот те люди, которые оправдали убийство вьетнамца, они очень жестко действовали, и правильно на самом деле действовали с точки зрения юриспруденции, потому что это было в их интересах. Они жили в этом городе, в Петербурге, это их город, это их ребята. Пришли какие-то чужаки, понимаете, узкоглазые. Вот. И механически, просто на животном уровне происходит их отторжение. Ведь националистические предрассудки, они свойственны всем людям, неизбежно. И задача общества не искоренить эти предрассудки, а вести их в русло относительно, так сказать, приемлемое. То есть учитывать интересы этих вьетнамцев, которые там живут, интересы русских и так далее. Если тут действует суд присяжных, он превращается неизбежно в политический инструмент. Инструмент политического радикализма, инструмент какого-то там либерализма, это не важно. Но это уже происходит разрушение некоторой юридической ткани.
Ну, то есть противопоставление судить по закону или по совести, да, которое мы еще знаем со времен Островского, да, оно здесь уже тоже не работает. Потому что совесть – это не закон.
Конечно. И у каждого человека есть свои личные интересы, которыми он не может, мужчина и женщина, да, они по-разному смотрят. Это не значит, что они враги. Нет. Но в некоторых случаях они действительно являются врагами. Ну, допустим, бракоразводные, у них совершенно разные интересы. И человек, который их судит не внутри механизма этого бездушного, логического, а приходит извне с улицы, он, естественно, их начинает судить, исходя из своей позиции, своего жизненного опыта. И поэтому там, допустим, 6 женщин, 6 мужчин, 6 мужчин голосуют так, 6 женщин так. Понимаете, мы приходим в какой-то логический тупик.
956-15-14. Это программа «Особое мнение». В гостях у меня сегодня Дмитрий Голковский, журналист и историк. Мы говорим о судах присяжных. У нас на связи есть еще один телефонный звонок. И снова из Петербурга. Александр Михайлович у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Игорь. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Несколько соображений по обсуждаемой проблеме. Но прежде всего замечательно, что вы ее подняли в эфире. Она касается всех и каждого в России. И наше правосудие будет отправляться тем эффективнее, тем, чем лучше население наше будет понимать смысл суда присяжных. Вот я два замечания хочу здесь высказать своих.
Слушаем
вас. Первое. По суду, который состоялся в Петербурге, первый оправдательный, выслушивалось много разных точек зрения, но недавно выступил по питерскому радио адвокат Антонов, который рассказал совершенно ошеломляющие вещи, связанные с этим процессом. И вот когда Дмитрий так упрощенно заявляет, что вот присяжные оправдали убийство вьетнамца. Ну я вас очень прошу, но будьте вы в российском эфире более корректны. Присяжные не оправдали убийство, присяжные оправдали невиновных. Это колоссальная разница. У нас были тройки, которые известны. У нас были народные заседатели, у нас были профессиональные судьи. Недавно были процессы над этими профессиональными судьями. И вот институт присяжных в зародыше вы пытаетесь дискредитировать не совсем, мне кажется, корректными и справедливыми методами. А вот Антонов рассказал следующее, что все обвинение строилось на показаниях двух проституток-пьяниц, что дальше методами недозволенными, а вернее пытками из молодых парней выбили признательные показания. А потом в суде оказалось, что один был в момент убийства на даче в Выборге, и это доказывало 10 свидетелей. Второй разговаривал по телефону Билайна, и когда взяли распечатку этого телефона, то оказалось, что в месте убийства нет приема этого самого датчика, который бы дал возможность говорить именно в этот момент.
То есть, иными словами, месте, следствие этом... не доказало виновность.
Да. Вы знаете, присяжные присутствуют при состязании сторон. Они не заинтересованные люди, они заинтересованы только в одном – установить справедливость. И подходить к ним так, как в англосаксонских странах это возможно установить, справедливости престижно, а для России это невозможно, мне кажется, это колоссальное упрощение всей проблемы. Я желаю суду присяжных успехов и в поиске истины, и надеюсь, что этот институт, только начавший жизнь в нашем правосудии, обретет свою полную силу. Спасибо вам за внимание.
Спасибо за звонок. 956-1514, программа «Особое мнение». Ну что, Дмитрий Евгеньевич, вот считают наши радиослушатели, что все-таки присяжные заинтересованы в установлении истины?
Мне кажется, что вот выступление очень информативное, которое сейчас прозвучало, оно очень хорошо иллюстрирует, правильно с моей точки зрения. То есть, понимаете, это неизбежное погружение суда в некоторое политическое действие, потому что реально существует сейчас национальная напряженность. Существуют интересы разных этнических групп в стране, и очень многие группы считают себя ущемленными. И в том числе, к сожалению, огромная русская община, которая является подавляющим большинством. Вот. И любое, в этой атмосфере, любое действие вот на этом поле, связанное с проблемой национальности, оно сразу получает мгновенное освещение, понимаете? Убили там какого-нибудь человека в маленьком городке, сразу же по центральному телевидению, вокруг этого возникает проблема. И я вполне допускаю, что в данном случае оправдали действительно невинных людей. Замечательно. Но я точно так же считаю, что этот же механизм можно повернуть в обратную сторону, потому что сейчас не существует реальных вот механизмов рецепции политической жизни и вот юридического этого механизма. То есть мы, имея суд присяжных, мы крайне политизируем всю судебную систему. Она сама очень хлипкая, неустойчивая.
Что значит мы политизируем судебную систему? Просто получается, что той же прокуратуре, тому же следствию нужно просто тщательнее работать. Ну, и не допускать таких ляпов, о которых я, к сожалению, не знаком с этой информацией, но если поверить словам нашего радиослушателя, да,
ну, вот, это же фальсификация. Нет,
извините, к сожалению, опять вы здесь, мне кажется, немножко вот пошли по пути массового такого народного сознания.
Понимаете, когда у людей разные интересы, невозможно их унифицировать. Вы никогда вьетнамцев не сделаете никогда русскими людьми, которые будут стоять на страже русских национальных интересов.
Давайте оставим вьетнамцев. Да, приговор по делу Япончика. Оправдательный. Вынесенный судом присяжных.
Это другой аспект этого же дела. Но в данном случае речь идет не о политизации суда, а о его криминализации. Потому что, ну, представьте себе, обычный обыватель, его вызывают в этот суд присяжных, он что-то там приходит туда и видит человека, который просто является киллером. У него ужас, понимаете, ужас. Одно дело смотреть там где-то по телевизору, а другое дело видеть, а там ведь давление в самых демократических странах. Там есть программы защиты присяжных. Это, вот, и более того, а у нас судей убивают. Были случаи убийства судей. А что значит запугать присяжного обычного человека, которого не защищает государство? Государство, оно очень слабо защищает своих чиновников. Как оно может защитить человека с улицы? А общественная самоорганизация у людей, она находится после социализма на нуле. Потому что даже если брать там какие-то чудовищные вещи, вроде суда Линча, да, в конечном счете это общественная самоорганизация. То есть это самосуд, но самосуд очень структурированный. И в этом смысле запугать людей. То есть как раз вот из суда Линча, суд улицы, он очень логически вытекает. И то же самое было в Европе. Был так называемый Вестфальский суд. Когда человека приговаривали к смерти, посылали киллера, его убивали там. Вот. Но из этого, то есть это элемент какой-то, такой первобытный элемент гражданского общества. Ничего этого у русских не было, потому что это народ очень государственный, и государство, оно выжгло все элементы субгосударственной организации. А вот кланы национальные, к сожалению, или, там, не знаю, там, к счастью для них, они обладают такими дополнительными рычагами. Вы правильно упомянули Чечню. Тут говорилось, что там человек может сам выбрать, какой суд. Присяжных.
Ну да, это его право выбрать.
Да, но, понимаете, он же может выбрать суд присяжных не потому, что он боится, а потому, что он надеется, что суд присяжных его оправдает. Он его выберет, с людьми там поговорят, скажут, что вот, ну, хотите, получите деньги, не хотите, вот можем и убить там. О себе не думайте, о детях подумайте. Это же элементарно, потому что, к сожалению, мы живем в таком обществе, где существуют, ну, такие события, как Норд-Ост там, и так далее. Как в таком обществе применять сложный и весьма-весьма спорный элемент западноевропейской правовой жизни, который возник на определенном этапе, который имеет привязку к личным каким-то вот историям, каким-то там разным реминисценциям историческим и так далее и тому подобное. Вот. Это, понимаете, вот даже вот суд присяжных, допустим, он действительно был в России, да, он был в России. Но вот я следил за литературой, когда говорилось о необходимости принятия. Очень мало было ссылок на Россию, были ссылки на Запад. И вообще русская правовая культура и русское судопроизводство, оно как крайне мало упоминается. А там очень много интересных есть достижений, помимо суда присяжных. Потому что суд присяжных, он в русской истории, ну, был весьма ограниченным, и, к сожалению, как раз история-то его негативная. Вот эта история Засулич, можно, кстати, вот немножко закруглиться именно на этом, что ведь там какая была история, что говорилось, что вот эта Засулич, она записалась на прием к Трепову, чтобы в него выстрелить, отомстить за поруганную честь студента там, Боголюбова, который был выпорот за то, что он не снял шапку перед начальством в тюрьме. А потом выяснилось, что не было такого студента, и фамилии такой не было. Это был другой человек. И этот человек, он не был, он был какой-то там рабочий, совершенно как бы такой непонятный человек, и потом он исчез куда-то. Говорили, что он попал в психиатрическую больницу. То есть, весьма вероятно, что это вообще виртуальный персонаж. То есть, понимаете, в той информационной культуре суд присяжных в России, он оказался разрушительным. Потому что, с одной стороны, было очень наивное общество еще незрелое, которым очень легко можно было манипулировать через газеты. А с другой стороны, была действительно реальная проблема демократизации. Общество очень сложно, вслепую, оно пробовало какие-то там, значит, реформы судебные и так далее. Вот. И суд присяжных, ну, люди на этом обожглись. Вот. И мне кажется, что как раз в России, ну, это не очень так, как бы, не очень привязано к исторической. А вот, допустим, прокурорский надзор был образцовый в Российской империи. Вот, может быть, об этом можно поговорить.
Ну, я думаю, что непременно поговорим и о прокурорском надзоре тоже. У нас есть телефонный звонок на линии 956-15-14. Слушаем вас. Лев Дмитриевич к нам дозвонился.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Геннадьевич и Дмитрий, здравствуйте. С удовольствием слушаю, так сказать, такое очень высококвалифицированное объяснение и гостя программы, и там некоторых товарищей, которые, так сказать, подключались. А я хотел поговорить с чисто такой, будем говорить, ну, бытовой точки зрения. На мой взгляд, при всей, так сказать, юридической обоснованности суда присяжных, я совершенно твердо убежден, что в настоящее время он не то что будет бесполезен, а даже в какой-то степени вреден. Готов биться об заклад, что все остальные убийцы, даже убийцы не виртуальные, не мнимые, а фактически убийцы, они будут только во весь голос говорить, только суд присяжных, только суд присяжных, только суд присяжных. Потому что присяжными, будем говорить, не в очень большой степени руководствуется чувство страха. Страха возмездия от содельников, друзей, приятелей, родных и близких обвиняемых. Вот в наше время, либо тогда нужно переносить суды присяжных на другую территорию, совершено убийство в Петербурге, надо судить этого в Ярославле или еще в каком-то, в Пскове, в другом городе, чтобы исключить вот даже вот вероятность того, что присяжные являются просто незащищенными. Вот моя точка зрения. Знаете, готов, еще раз повторяю, биться об заклад, что если сохранится суд присяжных для вот по убийцам этих иностранцев в основном, другого цвета крови, кожи и так далее.
Но
так далее,
суды присяжных судят всех убийц, если они высказывают. Спасибо большое.
либо настоящих убийц, либо, так сказать, не убийц, но будут только оправдательные
приговоры. Понятна ваша позиция. Вот я не могу одного понять. Это нормально, что мы не верим никакому правосудию? Мы по опросам не верим нашим судам вообще в принципе, и мы не видим справедливого решения в судах присяжных. То есть присяжные, они тоже боятся, они не могут быть объективными. Как нам в этой ситуации существовать? Я понимаю, что очень сложный вопрос, но на ответ у вас всего лишь 30 секунд.
Понятно. Суд присяжных в XIX веке сыграл очень большую роль демократизации общества, потому что это действительно был голос общественности со всеми ошибками. Развитое демократическое общество делает его бессмысленным. Это просто, сохраняются сейчас такие исторические традиции. И по мере того, как, к сожалению, вот наше общество все больше и больше отказывается от каких-то демократических институтов, суд присяжных становится все больше и больше политической трибуной. И вот то, что мы видели с вьетнамцами, это только начало. Впереди, вот если это не убрать, то это будет все дальше и дальше политизация вот этого слабого суда.
Спасибо огромное за участие в нашей программе. Это было особое мнение. Спасибо, что слушали.